страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, друзья, по страницам Библии, 670-й выпуск на самом сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша эфирная команда. Я продолжаю хрипеть, но мы продолжаем с вами славить Бога и продолжаем читать Священное Писание, и это нормально, потому что вот что бы ни происходило в нашей жизни, очень важно, чтобы в сердце было поклонение, очень важно, чтобы в сердце было Божие присутствие. Я напоминаю, что мы читаем Библию сначала до конца, от Бытия до Откровения, а мы читаем сейчас псалмы. И вот как раз о поклонении мы говорили в прошлом нашем выпуске, и в связи с этим было много комментариев, было много интересных вопросов. А я напомню также, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии и другие группы сообщества, где вы смотрите и слушаете эту трансляцию. А ваши комментарии мы обычно читаем либо в конце эфира, либо на следующий день. Ну, поэтому, если вы сегодня нам напишете, то скорее всего, завтра уже в завтрашнем эфире, Бог даст, мы эти комментарии прочитаем. Это если вы нас слушаете в прямой трансляции. А если вы нас слушаете в записи, все равно пишите, пожалуйста, особенно в наших официальных группах. Я хочу еще раз вас пригласить и предложить вам все-таки присоединяться к этим официальным группам по страницам Библии, потому что вот в них, ну и также в приложении и на сайте мы получаем ваши сообщения постоянно. То есть вы можете написать тогда, когда вы нас услышали, просто зайти и оставить сообщение вот одним из этих способов, и мы его прочтем. Тем более, что как раз в комментариях интересные вопросы вы задаете. Пишет Надым Экер, или Экер, я не знаю, как поклониться Богу. Вот один из замечательных вопросов, да, Надым спрашивает про сущность поклонения, как поклониться Богу. Интересно, что Иисус отвечает на этот вопрос: поклоняющиеся Богу, говорит Он, будут поклоняться в духе и истине. Это в Евангелии от Иоанна, 4 глава. А люди того времени спорили о том, в каком месте нужно поклоняться. Да, вот в Иерусалиме говорили, и в Иудее говорили о том, что Иерусалим — место поклонения. И, в общем-то, для того времени, для своего времени они были правы. В Самарии так исторически сложилось, что говорили, что вот Самария — место поклонения. А они были неправы с ветхозаветной точки зрения. Но Иисус говорит, беседуя с женщиной-самарянкой, это евангельский эпизод, как раз Евангелие от Иоанна, 4 глава, что придет время, когда ни на горе сии, ни в Иерусалиме вы не будете поклоняться. Дело в том, что Иерусалим был разрушен, ну вот, через 40 лет после тех событий, о которых пишет Иоанн. А гора в Самарии также фактически была как место жизни, как место поклонения уничтожена. Ну вот и что тогда? А тогда получается, что поклоняться негде. И вот Иисус вместо вопроса о том, где поклоняться, на горе или в Иерусалиме, задает другой вопрос: а как поклоняться? И он приходит к тому, что поклоняющиеся должны поклоняться в духе и истине. Что означает каждое из этих слов, каждое из этих понятий? Поклоняясь в духе, мы понимаем, что нами ведет, нами управляет Дух Божий. Это не я решил. Вот, кстати, поклонение, оно интересно тем, что это не просто вот я решаю, как мне это делать, в какой момент мне это делать, а это Дух Божий меня ведет, Дух Божий меня побуждает к тому, чтобы славить Его, к тому, чтобы славить Творца. Но также и в истине. Вот тут мы будем сегодня вспоминать в связи с другим комментарием слова апостола Павла: «Вникай в себя и в учение». Да, поклонение, опять-таки, оно основано на истине. Христос сказал: «Я есть путь, я путь истинной жизни». То есть поклонение основано на Христе. В чем эта истина заключается изначально? С чего начинается поклонение? И почему нам, грешным людям, так трудно это поклонение принять? Ну, в смысле, не принять, конечно, на себя, да, нет, конечно, на Бога оно. А так трудно поклоняться. Трудно нам поклоняться, потому что, поклоняясь, мы признаем, что есть Бог, и мы не Бог. Есть Бог, а мы люди. Есть Бог, а мы грешные, обычные люди. Есть Творец, а мы творение. И Он, Бог, нас оправдывает. Он, Бог, нас избавляет. Он, Бог, нас меняет. Он работает в нашей жизни. А это не то, что мы приходим как равные. Типа, слушай, ну давай с тобой как-нибудь поговорим, договоримся. Некоторые пытаются так прийти к Богу. Это не то, что мы приходим как желающие у него что-то купить. Я там, я не знаю, в церковь пожертвую такие-то деньги, а вот пусть меня Бог исправит, избавит от налоговых проверок моего бизнеса. Это не то, что мы пытаемся с ним как-то договориться. Ну вот я тут всю жизнь грешил, а сейчас я тут, ну сколько мне нужно попоклоняться для того, чтобы как-то эти грехи искупить? Нет, поклонение начинается с того, что мы признаем, что Он Бог, а мы люди, что Он Творец, а мы творение, что Он безгрешен и праведен, а мы грешны и нуждающиеся в спасении. А это не про то, чтобы приходить в молитве в определенное место, в определенное время, в определенной позе, определенное количество раз в день. А это про то, что наше сердце должно быть подчинено Богу, что наше сердце должно преклониться пред Богом. Вот это важно, и, собственно, с этого подлинное поклонение и начинается. С признания того, что Он Бог, с признания того, что я грешный человек, с признания того, что я нуждаюсь в Нем, что я виноват перед Ним. Но решить этот вопрос вины можно лишь на Его условиях, так как Он это устроил через Иисуса Христа. Александр Маловичко пишет, продолжая эту же тему, он пишет, нужно не о Христе узнавать, а в Его учение вникать. В этом смысл христианства, следовать учению Христа. Поспорю, причем и с первым, и со вторым. Узнавать о Христе — это не смысл христианства. И вникать в учение — это не смысл христианства. Ну, правда, вы, конечно, сможете вспомнить сейчас, ну, я не случайно уже это цитировал, слова апостола Павла, обращенные к Тимофею, когда он говорит «вникай в себя и в учение». Так что же, разве не в этом смысл христианства? Разве не в том, чтобы вникнуть в учение Христа? Или разве не в том, чтобы узнавать Христа? Или узнавать о Христе? Нет, конечно. Дело в том, что апостол Павел обращается к Тимофею, когда Тимофей уже покаялся, когда Тимофей уже спасен. И он обращается к Тимофею, когда Тимофей уже христианин. Это, кстати, тоже тут приводит нас к еще одному комментарию, который мы сегодня прочитаем. То есть другой из апостолов, Петр, отвечая на вопрос слушателей, это было описано в Деяниях апостолов 2 глава, на вопрос, что нам делать, не говорит «узнавайте о Христе». Он не говорит также «вникайте в учение». Он говорит, покайтесь, и да крестится каждый из вас в оставлении грехов. Вот это путь, да, апостол Павел в послании, извините, в Деяниях апостолов, тоже 16 глава, обращаясь к стражу в Филиппах. На вопрос, что нам делать, он ведь не отвечает, слушай, ну вот ты это, узнавая о Христе или вникая в учение Христа, тогда и спасешься. Нет, он совершенно конкретные вещи говорит, и Филипп понял, что от него ожидает, извините, стражник, тюремный стражник понял, что от него ожидается, и покаялся и крестился он и весь дом его. То есть христианство начинается с покаяния, да, когда мы признаем, что Бог праведен, а что мы грешники, что мы нуждаемся в спасении, что мы нуждаемся в избавлении. Вот тогда приходит покаяние. Мы говорим, Боже, прости меня. И на основании жертвы Иисуса Христа, на основании Его крови, которая пролита за нас, мы это избавление, мы это прощение получаем. Через покаяние, благодаря Божьей милости, благодаря Божьей праведности. Вот с этого начинается христианство. А дальше уже мы познаем Христа, мы вникаем в учение, и дальше уже все это имеет смысл, как часть христианского пути. Но если бы мы просто сказали о том, что «Ой, христианство — это про Христа узнавать». Я не случайно добавил здесь слово «про» или «о Христе». Или «христианство — это в учение вникать». Тогда вопрос. А зачем смерть Христа? То есть, если все, что мне надо, это узнавать про Него или даже узнавать Его и вникать в Его учение, то умер-то Он зачем? Зачем все это было? Вот учение бы и оставил, и все. Смерть Христа необходима для того, чтобы кровью Христовой покрыть наши грехи, чтобы пройти этот путь. И вот смысл христианства, или первый шаг христианства, это именно признание божественности Христа, праведности Божьей, это признание своей греховности и покаяние перед Христом, перед Богом, поскольку это единственный способ, да, жертва Иисуса Христа, единственный способ для нас с вами перейти в другую жизнь. Да, и Кирилл Христов, кстати, об этом очень хорошо пишет. Поклонение Богу — это сокрушение перед Ним и признание Его господства и Его воли. Да, вот это, кстати, буквальное совершенно поклонение. Это вопрос, что такое вопрос, что такое поклонение, как поклоняться. Понимаете, я могу делать все правильные движения. Я могу петь все правильные песни или гимны, у кого как. Я могу говорить все правильные слова. Но пока вот этого признания Божьей праведности, Божьего владычества, пока всего этого нет, пока сокрушенного сердца нет, ну и будет сотрясание воздуха. А кому нужно сотрясание воздуха? Это очень важное наблюдение. Потому что, опять-таки, здесь мы можем начать поклоняться по-человечески, как вот нам кажется правильным. А есть ведь Божие Слово. Есть то, чего Бог от нас хочет в этом поклонении. Кирилл Христов спрашивает, одна плоть, я думаю, что он имеет в виду мужа и жену, это одна личность, или это одна плоть, но типа личности разные? Я думаю, что все-таки, конечно, даже не думаю, а, конечно, личности разные. Даже в Троице мы имеем три лица. Один Бог, одна сущность, но три лица, три ипостаси. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Никакого объединения ипостасей в браке, такого, которое было бы параллельно Троице, конечно, нет. Я говорил про аналогию между браком, отношением мужа и жены, и отношением церкви, или там Христа и церкви все-таки правильнее, да? Мы эту аналогию с вами уже видели. Вот, но, конечно, когда мы говорим о муже и жене, это две, это одна плоть, это одно устремление, это одна цель общая, но, конечно, личности, опять-таки, муж не теряется в жене, жена не теряется в муже. Елена Лебедева, Иисус Христос пишет: «Воскрес! Шалом всем вам! Мир!» Да, слава Богу, Елена, это действительно здорово. Эрик спрашивает, кому посвящен второй псалом? Я напомню, что вы можете послушать предыдущие программы, в том числе и по книге «Псалтирь» на нашем сайте theos.fm в приложении «Теос». И также вы можете их послушать в нашей официальной группе, нашей основной группе ВКонтакте. Это группа по страницам Библии. Там вы найдете и про второй псалом. Мы с вами тогда заметили, что второй псалом — мессианский псалом. Он цитируется в Новом Завете как раз в связи с Мессией. И посвящен он Мессии Христу. Пишет Сергей Кафанов. Я понимаю так, без рождения свыше не бывает искреннего прославления. Да, правильно. А вот дальше Сергей пишет следующую фразу. Когда чаша любви Христовой переполнена, живая вода течет автоматически. Вот с автоматическим течением живой воды будьте, пожалуйста, немножко поаккуратнее. Вот почему. Отчасти, по сути, вы правы. Действительно, когда Господь в нас, чаша живой воды переполнена и так далее, вы все это прописали, вы правы. Но если бы этим ограничивалась ситуация, то, в общем, не было бы предостережений и не было бы назиданий, которых в Священном Писании много. О том, как важно хранить верность Христу, о том, как важно освящаться, о возрастании в праведности. Не было бы слов апостола Павла, который стремится к награде, который стремится вперед. Не было бы 7 главы, то есть парадоксов, 7 главы послания к римлянам и решения этих парадоксов, которые мы находим уже в 8 главе. Всего этого просто не было бы. А дело в том, что когда мы с вами говорим о жизни христианина, да, с одной стороны, есть Божие действия, но с другой стороны, наши определенные действия, наши определенные, ну, то, что есть, скажем так, в нашем сердце, да, тут наши реакции, то, что проявляется в нас, оно может либо способствовать этому Божьему действию, либо оно может мешать этому Божьему действию. И не случайно предупреждение, предостережение, духа не угашайте. Значит, даже у христианина, даже у спасенного человека есть серьезная опасность угасить духа или, по крайней мере, делать что-то такое, что начинает угашать духа в нас. Есть предостережение, в частности, о фарисеях, у которых было, в общем-то, все, они имели все возможности, но при этом они не приняли Спасителя, они не приняли Христа. И вот это все серьезно. Мы не можем с вами взять и все это отбросить, ну, потому что это будет неправильно. С Божьей точки зрения это будет абсолютно неправильно. Поэтому, да, если любовь Христова, если Дух Христов действует в нас, то в нас будет и плод Духа. Но всегда остается определенная свобода воли. И поэтому всегда есть опасность в нашей жизни начать Духа Христова угашать. А опять, кстати, нас, евангельских христиан, баптистов, пятидесятников, иногда как раз упрекают наши православные братья и сестры, упрекают именно в том, о чем вы, Сергей, говорите. Нам говорят, ну вот, вы верите в то, что ну, ты спасен, и, это, и спасение теперь автоматически. Вот, соответственно, как бы получается ситуация, когда ничего не нужно делать в этой жизни. Да, мы отвечаем, ради спасения, для спасения делать ничего не нужно. Для спасения Бог уже сделал вот для этого юридического акта спасения. Дело спасения, оно совершено Богом. Но при этом Бог ожидает от нас послушания. Бог возлюбил нас и ожидает от нас ответной любви. И Он дает нам способность к такой любви. А Бог помогает нам следовать за Ним. Это вот как раз то, что мы читаем в Евангелии неоднократно, обращенное к апостолам, когда Иисус говорит им, следуй за мной. Поэтому то, что мы получили спасение, то, что мы получили Святого Духа, никак не отменяет нашего послушания в жизни. И еще одна интересная вещь. Каждый христианин, я думаю, засвидетельствует о том, что жизнь в послушании Богу для Божьего чада, для Божьего дитя гораздо интереснее, гораздо ярче, гораздо приятнее, чем жизнь вне послушания. А жизнь, ведомая Богом, гораздо интереснее, гораздо легче, гораздо приятнее, чем жизнь по собственной указке. Поэтому слово «автоматически» здесь, конечно, неуместно. Оно сводит Божью жизнь, Божье дело до какого-то механистического, явно человеческого, а то и не человеческого, а, извините, пожалуйста, какого-то даже бесовского уровня. И это вот недопустимо. Это абсолютно недопустимо. А сегодня мы продолжаем читать псалмы. И мы с вами увидим необычный прием, которым пользуется псалмопевец. И этот прием мы встречали в Священном Писании также. А псалмопевец начинает пересказывать, Давид, начинает пересказывать историю еврейского народа. Мы с вами видели в Ветхом Завете пересказы истории еврейского народа. Например, в Второзаконии, да, появляется новое поколение, ему нужно рассказывать историю. Мы с вами видели в Новом Завете неоднократно Деяния. Вторая глава Деяния, седьмая глава Деяния, тринадцатая глава пересказы еврейского, истории еврейского народа. И вот сегодня мы задаемся вопросом. А это зачем? Почему Бог в разных контекстах, через разных людей пересказывает историю? Тут удивительная вещь. Дело в том, что сама вот эта тенденция, само вот это желание услышать рассказ, причем пересказ зачастую давно известных вещей, это такая типичная человеческая штука. Ребенок, рождаясь, возрастая, понимает, что он любит сказки. Причем одну и ту же сказку ребенок может слушать много раз. Но я же тебе это уже много раз рассказывал, а я еще хочу. Вот это, я думаю, особенность, которая дана нам Богом, дана не случайно. Дело в том, что Бог делает в нашей памяти какие-то отметины, какие-то зарубки. Он показывает нам свою волю, Он показывает нам свое движение, Он показывает нам свои дела. И вот об этих делах напоминает. Зачем? Об этом будем сегодня размышлять, в частности, читая псалмы. Ваши комментарии почитаем уже в следующий раз, в завтрашнем эфире. Ну а пока давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобою сейчас. Мы благодарим Тебя за то, что Ты своей рукой ведешь нас, направляешь нас. Мы молим Тебя, учи нас и храни сердца наши и позволь нам, и помоги нам быть послушными Тебе. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 670-й выпуск у нас с вами сегодня. И мы с вами подходим еще к одному примечательному псалму. Это 102-й псалом. Псалом этот, кстати, очень часто цитируют. Я думаю, есть стихи, которые вы просто знаете из этого псалма наизусть. Этот псалом предвкушает новый день. Я думаю, кстати, и это может быть необычная интерпретация, но я думаю, что этот день наступит уже даже после тысячелетнего царства, вечности. Тогда благочестивые израильтяне, как и церковь, смогут по-настоящему общаться с Богом. Да, кстати говоря, конечно, израильтяне, как и церковь, общались и общаются с Богом, находя в Боге источник света. И это псалом прославления Христа. Но высшее общение, настоящее подлинное общение придет уже в тысячелетнем царстве и даже после тысячелетнего царства. Я думаю, что устроен этот псалом как перемежающиеся партии солиста и партии хора. Первые два стиха в этом псалме – это увещевание о настоящем. Стихи с 3 по 9 – это слово о Боге Яхве. Стихи с 10 по 16 – слово о человеке. Стихи с 17 по 22 – слово о будущем, о грядущем. А более того, порой бывает очень полезно куплеты в этом псалме воспринимать как начинающиеся с припева. Мы, собственно, так и будем делать. Обычно, когда мы говорим о песне, идет куплет, потом припев. Но здесь, как мне кажется, я не одинок в этой трактовке. Кстати, так было часто на Востоке. Сначала припев, а потом уже куплет. Хор поет некую мысль, которую потом уже развивает солист. И вот первые два стиха. «Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Обратите, пожалуйста, внимание на эти слова «душа моя» или даже «вся душа моя». Все глубочайшее мое естество, все, что есть во мне, вся моя суть, все это да благословит Господа. Наше дело – славить Его, величать Его святое имя. Я смотрю на свою жизнь, и я понимаю, что у меня не получается. Я очень стараюсь. И на какое-то время даже вроде бы мне это удается. Но по большому счету не получается. Здесь есть серьезная проблема. Проблема в том, что если забыть об этом прославлении, если не придавать значения, не уделять внимания, причем совершенно осмысленного внимания этому прославлению, то получится, что даже если ты верующий человек, ты будешь просто ходить в церковь, у тебя будет просто такое наигранное, деланное благочестие. Такого, кстати, было предостаточно и в израильском народе, и Бог об этом через пророков совершенно конкретно говорит. Например, пророк Исаия, у него эта тема часто присутствует, вот один из самых сильных стихов, Исаия, 29 глава, 13 стих. «И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих». Вот тут две проблемы. Сердце, которое далеко отстоит от Бога, и благоговение, которое сводится к изучению заповедей человеческих. Это серьезное предупреждение. Люди изучают заповеди человеческие. Кстати, при этом они могут даже думать, что изучают Божие Слово, но у них нет никакого почтения ни Богу, ни требованиям Божьего Слова. И вот тогда получается мертвая религия вместо живой веры. Тут есть смысл для каждого из нас задаться вопросом о своей жизни. А у нас с вами, вот лично у вас, какова сегодня ваша вера? Насколько она жива? Дальше вы можете задуматься о своей семье или о своей поместной церкви. Знаете, есть немало людей, которые ходят в церковь, и при этом в церкви тоже недостаточно поклонения. В церкви тоже нет этого поклонения. Есть еще один важный момент. Заключается в том, что плоть противится поклонению. Потому что плоть не хочет поклоняться, и плоть хочет нас от этого поклонения увести. И дальше третий и следующие стихи. Здесь перед нами слово о Боге. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется, подобно орлу, юность твоя. Господь творит правду и суд всем обиженным. Он показал пути свои Моисею, сынам Израилевым дела свои. Я считаю, что вот эти стихи говорят прежде всего о времени уже после тысячелетнего царства, о вечности, о том времени, когда не только все наши грехи будут прощены, но о том времени также, когда Бог исцелит нас от всех болезней. Я хочу снова вернуться к книге пророка Исаии, 33 глава, 24 стих. «И ни один из жителей не скажет: я болен. Народу, живущему там, будут отпущены согрешения». Это вечность, это будущее. Я понимаю, что кто-то из слушателей сейчас со мной не согласится, но повторю то, что уже говорил и говорил неоднократно. Я считаю, что главное исцеление, о котором написано в Библии, и главное исцеление, которое Бог обещает нам, кстати, я говорю сразу, не единственное, но главное исцеление, которое Бог нам обещает, это исцеление от греха. И поскольку болезни – это результат греха, результат нашей греховной природы, поскольку это так, не может быть исцеления от болезней, пока не прощен грех, пока не решена проблема греха. Сначала нужно решить вопрос греха, а потом уже все остальное. И я думаю, что именно об этом говорит апостол Петр, цитируя Исаию, 53 главу: «Ранами его мы исцелились». Исцелились от чего? Кто-то скажет, от всех болезней, причем от всех болезней сразу. Но тогда у меня возникает вопрос. Откуда же, например, жало в плоти у апостола Павла? Я уже высказывал это мнение и повторюсь еще раз. Я считаю, что это была какая-то болезнь. Я даже предполагаю, что у Павла были серьезные проблемы с глазами. Хотя есть и другие кандидаты в смысле объяснения этой болезни. Например, некоторые говорят, что у Павла была эпилепсия или какие-то другие недомогания. Если кто-то имел право уповать на полное физическое исцеление, то апостол Павел уж точно. Я смотрю также на жизнь других великих деятелей, мужей и жен веры, людей из истории христианства. Я смотрю и вижу, что многие служители Божьи болели и так и не получили исцеления в этом мире. И что же после этого? Вы готовы говорить, что можете настаивать на исцелении? У вас хватит наглости говорить, ну да, Павел не получил исцеления до конца жизни, вот я имею в виду физическое исцеление, а я-то уж его точно получу. Этот культ исцеления, который часто приходится видеть, это очень опасный культ. Человек начинает искать физического исцеления, даже не задумываясь об исцелении духовном. Так что я думаю, что этот вопрос, этот разговор о полном исцелении от всех болезней, это разговор про тысячелетнее царство или даже про вечность, которая будет уже после тысячелетнего царства. Кстати, об этом же в 5 стихе. «Насыщает благами желание твое, обновляется, подобно орлу, юность твоя». Я думаю, что в небесах, в вечности все мы будем юными. Наша юность будет обновлена. Господь творит правду и суд всем обиженным. Читаем мы в 6 стихе, мы знаем, что сегодня далеко не все обиженные получают правду и суд. Но в небесах будет воздаяние, и мы получим это воздаяние за те обиды, которые были у нас на земле. Правда Божия, праведность Божия будет реализована. Он показал пути свои Моисею, сынам Израилевым, дела свои. Читали мы с вами в 7 стихе. Понимаете, дети Израиля до конца не понимали механизм происходящего. Они не понимали Божий характер. Однако они видели Божьи дела. Они не просто видели также Божьи пути, они шли по Божьим путям. А теперь читаем дальше следующую часть этого слова о человеке. «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует, и не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам». Кстати, если бы Бог поступал с нами по нашим беззакониям, по нашим грехам, то ни один из нас уж точно не был бы спасен. А дальше известнейший фрагмент. «Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше». Кстати, если бы было написано, как далеко север от юга, это можно было бы измерить расстояние между Северным полюсом и Южным полюсом. Но в данном случае говорится про восток и запад. Никакого восточного и западного полюсов не существует. Отправляясь на запад, мы так и не дойдем до самой западной точки. Мы будем идти на запад бесконечно. Так же и с походом на восток. Бог удалил от нас наши грехи бесконечно далеко. И сделал это, конечно, не по нашим заслугам, а по своей милости. Господь благ. И наша проблема заключается в том, что мы этого зачастую не замечаем. 13 стих. «Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы персть. Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место уже его не узнает его. Милость же Господня от века и до века к боящимся Его. И правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповедь Его, чтобы исполнять их». Вот такое противопоставление. Наша жизнь быстро уходит, мы буквально сгораем. И когда мы начинаем смотреть в будущее, мы увидим либо вот эту скоротечность, либо мы увидим Божью милость. Ну, то есть, если в центре этого взгляда наша человеческая жизнь, то мы увидим скоротечность. Если же в центре этого взгляда Божье присутствие, то есть он сфокусирован на Божьем присутствии, то мы увидим Божью милость. Хотя он и велик, хотя он и на небесах. 19 стих. «Господь на небесах поставил престол свой, и царство его всем обладает. и что? Да, кто-то может сказать, ну вот, это значит, он далек. А вот и нет. Получается, что и далек, и близок. И высок, и, тут хочется сказать, низок. Но нет, про Бога так не скажешь. Поэтому скажем, и высок, и с нами. 20 стих и дальше до конца псалма. «Благословите Господа, ангелы Его, крепкие силы, исполняющие Слово Его, повинуясь гласу Слова Его. Благословите Господа, все воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его. Благословите Господа, все дела Его, во всех местах владычества Его. Благослови, душа моя, Господа». Говорится об ангелах, о служителях, но при этом и про ангелов, и про служителей мы узнаем одну вещь. Они все исполняют Божью волю. Соответственно, благослови душа моя Господа. И здесь мы можем продолжить развить. Благослови душа моя Господа, исполняя, как и все творение, Божью волю.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А теперь идем дальше и переходим к 103-му псалму. Его часто называют псалмом творения. Дело в том, что в этом псалме отражены все дни творения. Мы не успеем сегодня прочитать его целиком. Да, это псалом Давида о сотворении мира. Мы возьмем оттуда несколько стихов. Первые два, например. «Благослови, душа моя Господа! Господи, Боже мой, Ты дивно велик! Ты облечен славою и величием! Ты одеваешься светом, как ризою! Простираешь небеса, как шатер!» Параллельно очень полезно открыть книгу «Бытие», первая глава. «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет. Видел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. Назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один». Господь одевается светом, как ризою, мы читаем в Псалме 103, и Господь сотворил свет с самого начала, в первый же день. Об этом мы читали в книге «Бытие». «Да будет свет», Он сказал, «и стал свет, и стало так». Третий стих 103-го Псалма. «Устрояешь над водами горние чертоги Твои, делаешь облака Твою колесницу». «Шествуешь на крыльях ветра». Это замечательная картинка, которая, как мне кажется, указывает нам на второй день творения. Давайте откроем Бытие, 1 глава, 6 стих. «И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом, и был вечер, и было утро, день второй». Видите, пересечение между содержанием этого псалма и книгой «Бытие», первая глава, рассказом о Божьем творении. Дальше перед нами третий день творения. Обращаясь к псалму, мы читаем 5 и 6 стихи. «Ты поставил землю на твердых основаниях, не поколеблется она во веки и веки. Бездною, как одеянием, покрыл ты ее, на горах стоят воды». И, возвращаясь к книге «Бытие», читаем первую главу. «И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо». Вот такие параллели. Перечитайте, пожалуйста, псалом целиком. Я думаю, что вы многое заметите. Мы сейчас, к сожалению, не можем читать все. Но по большому счету 103-й псалом – это прославление Бога через его творение. На четвертый день творения Бог поставил солнце и луну. Об этом мы можем прочитать в книге «Бытие», но об этом и здесь, в 103-м псалме, 19 стихе. Он сотворил луну для указания времен. Солнце знает свой запад. Вот солнце знает, куда ему закатиться. Все это устроено по Божьему установлению, по Божьему расписанию. И дальше пятый день сотворения жизни в океанах. Я уже не буду сейчас читать книгу «Бытие», сами почитаете. А вот 103-й псалом, 25-26 стихи. Это море великое и пространное. Там пресмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими. Там плавают корабли. Там этот Левиафан, которого ты сотворил, играть в нем. А как насчет человека? Мы с вами уже читали о сотворении земли, о сотворении морей, океанов, о сотворении животных. А вот 33 стих 103 псалма. «Буду петь Господу во всю жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе есмь, да будет благоприятна ему песнь моя, буду веселиться о Господе». Вот это предназначение человека. Заключается оно в том, чтобы прославлять Бога. И тут продолжение рассказа о творении. Дело в том, что человек, который должен был бы прославлять Бога, согрешил. И в 35 стихе последствия и результаты этого греха. «Да исчезнут грешники с земли, и беззаконных да не будет более. Благослови, душа моя, Господа». Аллилуйя. Человек согрешил, и нет возможности у Бога решить этот вопрос иначе, как через Иисуса Христа. И вот это решение он делает, он избирает именно его. Он мог бы оставить нас, он мог бы вообще ничего не сделать. Однако он решает этот вопрос. Дальше выбор только за нами. Принимаем мы это или нет. Далее перед нами 104 и 105 псалмы. Я уверен, хотя это здесь не написано, что этот псалом, 104 псалом, написал Давид. Почему я так считаю? Потому что этот псалом практически дословно повторяет тексты из первой книги Паралипоменон, 16 глава, с 8 по 22 стихи. То есть первая часть этого псалма – это как раз Паралипоменон 16. Там описывались события, когда при Давиде ковчег Завета доставили в Иерусалим. И вот мы прочитаем некоторые фрагменты из 104-го псалма. «Славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, воспойте Ему и пойте Ему, поведайте о всех чудесах Его». И дальше перед нами подробный пересказ истории Израиля. Подобные пересказы мы увидим, например, также в книге «Деяния апостолов». И история никогда не рассказывается просто так. Это не просто повествование. В данном случае это желание рассказать о том, как Бог действовал и действует в Израиле. Вот, например, 23 стих. «Тогда пришел Израиль в Египет, и переселился Яков в землю Хамову». Это начало египетского плена. А дальше интересное заявление. 26 стих. «Послал Моисея, раба своего, Аарона, которого избрал. Они показали между ними слова знамени его и чудеса в земле Хамовой. Послал тьму и сделал мрак, и не воспротивились слову его». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что Израиль шел по Божьему слову. А вот это очень важно.
послушание Божьему Слову. Зачем об этом говорится? И для того, чтобы напомнить о Божьем деле, и для того, чтобы напомнить о Божьем Слове. И достаточно ироничное заявление, несколько позже, 38 стих. «Обрадовался Египет и шествию их, ибо страх от них напал на него». То есть Египет обрадовался от возможности избавиться от израильтян. Дело в том, что, ну, когда мне говорят о том, что ну, вот, христиане, не христиане, так плохо уживаются, столько проблем. А вы знаете, что это естественно? Это вполне нормальная вещь. Мир не принимает нас. Это нормально. Иногда также упрекают, особенно уже пожилых людей. Что же вы так часто вспоминаете о том, что бывало в вашей жизни? Зачем вы живете в прошлом? И знаете, друзья, если вам нечего вспомнить, то с вами, скорее всего, что-то не так. Если нет Божьих дел, которые вы можете вспомнить, то действительно что-то глубоко не то. Воспоминание – замечательная вещь. Ну, только если это воспоминание не про то, какой я молодец, а про то, как действует Бог. И дальше перед нами еще один исторический псалом. Между прочим, это последний псалом в разделе, параллельном книге чисел. Первые два стиха прочитаю. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Кто изречет могущество Господа, возвестит все хвалы Его». И дальше перед нами не только поклонение Богу, но также и исповедь во грехе. Потому что, понимая, какой Бог, мы начинаем понимать, и какие мы, и начинаем это озвучивать. Шестой стих. «Согрешили мы с отцами нашими, совершили беззаконие, соделали неправду. Отцы наши в Египте не уразумели чудес Твоих, не помнили множество милостей Твоих и возмутились у моря, у Черного моря». Тут интересно. Отцы согрешили, но и мы тоже согрешили. Да, в нашей жизни нам есть за что благодарить Бога. И прежде всего мы благодарим Его за спасение, которое Он нам даровал. Но мы особым образом понимаем это спасение, когда осознаем глубину греха, в который мы пали. Великая вещь, псалмы, великий дар Божий. Храните его, цените его. Но самое главное, пользуйтесь им. Мы продолжим в следующий раз, а пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.